Переустройство государства после смуты, хотя с трудом и очень медленно, но привнесло в сознание церковных людей нечто новое. А именно, а, что земля не имеет права выходить из службы государству, и б, что церкви и монастыри владеют землями не юре дивина, по божественному праву, а по праву вторичному, даруемому церкви государством. С началом петровских реформ и повышением нужд государства право светской власти требовать от церковных учреждений, владевших землей, службы государственной, сомнений не возбуждало. Как показывают примеры патриарха Адриана и позднее митрополита Арсения Мациевича, в глубине души духовенства коренились вплоть до половины XVIII века старые исконные понятия о земельном праве церкви как праве сакральном, особенном, апах, исключительном. Однако принципиально слитая с национальным государством, церковь не пошла по пути бунта, но долготерпеливо и лояльно приняла на себя подвиг приспособления к новым идеям и новой технике новой государственности. Если бы Петр Великий не привнес в эту область чуждой православию общей идеологии, справедливо испугавшей русскую церковь, то без сомнения процесс отдачи церковных земель в руки государства произошел бы психологически безболезненнее и технически быстрее. Утилитарно мысливший Петр I считал монастырско-церковные владения просто тунегиблемыми, зря пропадающими для государства. Он еще при жизни патриарха Адриана, примитивно мыслившего и в открытом послании выступавшего против принципа секуляризации, все же провел через приказ Большого дворца, управлявшего церковными имуществами с 1677 года, ряд мер государственного контроля над хозяйством этих монашеских вотчин. Как только умер патриарх Адриан, 1700 год, так тотчас же Петр единым росчерком пера взял в государственные руки управление всеми монастырскими, архиерейскими и вообще церковными вотчинами. По существу это была секуляризация, а по форме она возвращала управление церковными землями к тому положению, какое было установлено уложением царя Алексея 1649 года, «Проклятая книга», по слову патриарха Никона. Вот почему воскрешается и старое, только затемняющее суть дела название – монастырский приказ. Этим Петр символизировал возврат государственной принадлежности того предмета, то есть церковных земель, которым заведовал монастырский приказ с момента вступления в силу уложения 1649 года. Старая вывеска сохранена, но она теперь означала еще более смелый и глубокий шаг в достижении государственной властью задачи секуляризации. Прежний монастырский приказ не только ведал хозяйство и финансы церковных земель, но и творил суд и расправу над их населением. Это дело, по существу, чисто государственное. Петр с 1700 года начисто изъял из рук церковных и передал суду общему, государственному. Это было существенным коррективом, устранявшим вопиющее уродство. Не дело церкви заниматься гражданским судом и расправой, садить должников в тюрьмы и надевать на них кандалы. Но оставалось хозяйство. Церковь не могла жить без обеспечения денежного или натурального. Вот почему Петр, взяв монастырский приказ, повелевает, беря хозяйство монастырских вотчин в руки государства, назначить на содержание церковных должностей оклады, а оставшиеся доходные суммы направить в государственную казну. Пока эта новая схема вырабатывалась, новый хозяин, государство, роздал и разбросал ряд вотчин целиком в поместье служилым людям, городам, государеву ведомству. Церковное землевладение чувствительно сократилось в своем объеме уже безвозвратно, навсегда. 6407 жилых дворов ушли из ведомства церкви. Государственная сторона была удовлетворена, но население церковных вотчин, избалованное нетребовательностью духовных владельцев, не было в восторге от новых требовательных господ. И церковные владельцы поняли, что надо строго исполнять все государственные повинности. В этой атмосфере опыта и примирения двух сторон начался любопытный процесс. Казенное хозяйство всегда мертво и бездоходно. И вот бывшие церковные владельцы начали предлагать свою хозяйственную энергию государству. На условии выгодных для государства оброков они просили вернуть им фактическое хозяйствование на своих прежних землях. Население в большинстве этому сочувствовало. Петровское правительство, движимое мотивами практической выгодности, пошло без ревности на этот обратный путь отдачи имений старым церковным владельцам. И этот возвратный процесс с 1702 года по 1720 пошел так быстро, что ведомство монастырского приказа просто опустело. Казенное хозяйство оказалось бездоходным, убыточным, и пришлось вернуть нерозданные церковные имения их прежним владельцам. Высочайший указ 16 октября 1720 года закрывал неудавшийся монастырский приказ, а монастырские вотчины, которые от монастырей взяты и всякими сборами ведомы были в монастырском приказе, кроме тех, которые по именным высочайшим указам кому в вечное владение розданы, раздать в те монастыри и ведать их тех монастырей архимандритам и игуменам по-прежнему. А с тех вотчин оклад монастырского приказа и вновь всякие положенные доходы собирать им, то есть самим монастырским властям, и платить бездоимочно. И о той раздаче рассмотрение учинить в камер-коллегии, то есть в Петровском министерстве финансов. Консервативная традиция церковных помещиков в этом случае победила, но опять только временно. 20-летнее властвование государственного монастырского приказа с 1700 по 20 годы было новым этапом перевоспитания церковных владельцев. Они стали сознавать земельное имущество не как свою исключительную собственность, а как владение, по праву подлежащее контролю и эксплуатации государства. Правовое сознание перевоспитывалось, и государственной конфискации дорога расчищалась. Но прошло еще 40 лет. Причина замедления конфискации была в реформах Петра, экономически и финансово трудных, перенапрягавших все налоговые и трудовые силы страны. Надо было думать прежде всего о ближайшей выгоде, о доходности какими угодно способами, а не о принципах лаицизма. Инерция старого экономического аппарата одолевала, оправдывала себя к радости церковников экономически. Вот почему сам собой угас гордо наступавший монастырский приказ. С 1720 года до момента учреждения Святейшего Синода 14 февраля 1721 года не было совсем никакого особого учреждения, которая ведала бы церковными недвижимыми имуществами. Они самоуправлялись, а установленные налоги с них собирали чиновники камер-коллегии, то есть Министерства финансов, так называемые камериры. В этом состоянии победившей традиции Петр Великий дожил до момента открытия новоизмышленной формы возглавления русской церкви безличным коллективом без главного синода. Петр был благорасположен к возглавлявшей русский епископат группе архиереев южнорусов, которая помогла ему осуществить реформу высшего церковного управления. Эти архиереи, привыкшие и у себя на родине к практике широких епископских и монастырских землевладений, сливались со всем московским монашеством в желании возврата им, если не всех, то максимума тех недвижимых имений, на которых бы они чувствовали себя хозяевами при всей тяжести государственных повинностей. Теперь, когда архиереи, единодушно сговорившись, попросили монарха вернуть им без выгоды для казны отнятое управление хозяйством на всех еще числящихся монастырскими землях, то Петр охотно пошел на это. Чтобы не было спора, о каком предмете ведения и управления идет дело, архиереи спросили восстановление опять монастырского приказа, но уже под ведением Святейшего Синода. Это уже не чужой государственный монастырский приказ уложения 1649 года и Петра 13 октября 1700 года. Это свой монастырский приказ, чисто церковный, как он зародился при первых патриархах. Но неудержимый процесс преобразования аппарата государственного не позволял и церковному ведомству отставать в бюрократических реформах. В 1723 году уничтожен самый термин «приказы». Все подогнано под принципы под тип «коллегий». Последовал высочайший указ Сенату. В Синоде учинить коллегию подобно камер-коллегии Министерству финансов. Сенат учредил камер-контору синодального правления. Она просуществовала недолго. С разделением самого Синода в 1726 году на два апартамента. Во второй светский апартамент переданы дела камер-конторы под названием «Коллегия экономии синодального правления». Чем более управление хозяйством делалось светским, тем более оно делалось бездоходным, бесплодным. Недоимки с церковных хозяйств все возрастали. Вся деятельность коллегии экономии и состояла в исчислении и взыскании недоимок с церковных имений. К 1732 году их числилось свыше 81 тысячи рублей. После 12 лет такой безуспешной деятельности коллегии экономии с 1726 по 1738 она взята была у Синода и отдана Сенату до 1744 года. Но и это шестилетнее возглавление Сенатом с 1738 по 1744 годы не подняло доходности. При императрице Елизавете, пользуясь ее благорасположением к церкви, синодалы при поддержке оберпрокурора Шаховского исходатайствовали возврат коллегии экономии из сенатского ведомства в ведение Синода под обновленным и уже последним именем Синодальная канцелярия экономического правления. Но суть процесса не менялась. Имения мнились церковными, но хозяином их считалось государство, а Синод — лишь управляющим. Вопрос о секуляризации настолько назрел и перезрел, что сама церковелюбивая императрица Елизавета не могла не учредить при своем дворе для продвижения этого вопроса особую конференцию. В результате работы конференции Елизавета подписывает 30 сентября 1757 года именной указ о приступе к Великой реформе. Инициативу реформы императрица всецело берет на себя, пресекая этим всякую предварительную дискуссию в корне. Одна редакция указа адресована Сенату, другая – Синоду. В редакции, обращенной к Синоду, указ мотивирует реформу стремлением к освобождению монашествующих от мирских попечений и к доставлению им свободы от трудностей при получении вотчинных доходов. Указ требовал: первое, чтобы архиерейские и монастырские имения управлялись не монастырскими служками, а отставными офицерами. Второе, чтобы деревни переложены были в помещичьи оклады. Третье, чтобы из дохода ничего не употреблялось в расход сверх штатов, и остальное хранилось особо, и ни на что без именного указа Ее Величества не издерживалось, так чтобы, ведая размер остатков, Ее Величество могла раздавать настроение монастырей. Четвертое, чтобы взяты были с монастырей деньгами те порции, на каких положено содержать отставных, а он их несколько лет не содержалось, за все годы, сколько не содержали. Пятое, чтобы на собираемые за прошедшие годы деньги учреждены были инвалидные дома, а остальное отдано в банк, дабы процентами и ежегодными с монастырей порциями будущих в них отставных содержать. Императрица Елизавета сама на конференции выразилась так: «Духовные учреждения, не имея власти употреблять свои доходы, инако, как только на положенные штатом расходы, суетные себе делают затруднения управлением вотчин. Слова Елизаветы звучат совершенно одинаково со словами Екатерины II, которые зазвучат вскоре через 4 года. Это осязательный признак своевременности реформы. Настроения синодалов далеко не соответствовали еще духу момента. Члены синода отписывались пока формально тем, что штатов пока не на бумаге, а на деле еще нет, и что трудно исчислить доходы и нужды в цифрах. Но в самом составе синода произошел перелом настроения с введением туда новых членов из великороссов. Последние смело доверились правительственным реформам, и первее всех архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов. Ему и был вручен для объявления синоду 29 марта 1758 года высочайший указ «Сочинить и ее императорскому величеству поднести примерные ведомости, калика именно порознь, как на собственное неоскудное архиереев, архимандритов и начальствующих, так и на всякое со всеми при них быть имеющими духовными и светскими служителями, также и на монашествующих содержание хлебное и денежные суммы потребно». Между тем шло приватное закулисное воздействие на благочестивую императрицу в смысле задержки нечестивой реформы. Ее убеждали, что все нужные государству реальные и денежные доходы с церковных имений можно получить и с их духовных владельцев. И Елизавета фактически отказалась радикально провести реформу, открыв дорогу ряду компромиссных мероприятий. По предложению Сената в 1760 году снова собрана была специальная конференция Сената и Синода. Тут внесено было сенаторами предложение, чтобы церковными вотчинами управляли офицеры и извлекали из них средства специально для обеспечения инвалидных домов. Россия все время напрягалась, участвуя в европейских войнах, и остро нуждалась в залечивании ран от этих войн. В деловых спорах на эту тему синодалы одержали верх. Сенаторы, знавшие по опыту слабую доходность казенного чиновничьего хозяйствования, сдались на предложение синода ассигновать на инвалидов ежегодно из экономических сумм церковных по 300 тысяч рублей без всяких хлопот наличными. Сенат сдался. Но через 3 месяца собрал новое заседание конференции, опять навязывая синоду передачу хозяйственного управления вотчинами в руки офицеров. Синод опять этому воспротивился, но сдался на предложение сената финансового характера. Обложить денежно-годичной податью в 1 рубль все крестьянские дворы, с тем, чтобы собранная сумма делилась пополам. Полтина шла бы казне, а полтина – духовному ведомству. Государство выигрывало, а синодалы, как помещики, ограничивались четкой и нерастяжимой суммой. Исчезал хозяйский произвол. Крестьяне почуяли этот поворот в их интересах и начали искать защиты у государства против своих духовных господ. Беспрекословная покорность ослабела, а правительство отказывалось усмирять крестьянский саботаж силой. Крестьяне забрасывали власть жалобами на церковных помещиков. И в 1760 году Сенат образовал особую смешанную комиссию для разбора крестьянских жалоб на хозяйство духовных господ. Приближалась историческая развязка.